Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова на японских островах. На японских островах, где уже вполне сложилось государство под названием Ямато, то есть гармония, которым правил сын неба. Но до того, как сын неба по-настоящему заправит в Японии еще очень много времени, потому что мы с вами где-то около 4-5 веков нашей эры, когда культурным, политическим и хозяйственным центром всего архипелага в той среде, которая была заселена потомками носителей культуры яйой, в первую очередь корейцев и в меньшей степени китайцев, стало государство вот то самое Ямато, которое возникло в долине Нара. Вот вдумайтесь, это очень важно. Долина Нара, вроде бы, это то место, где складывается центр того самого союза племен, которое впоследствии даст единое японское государство, единую японскую страну. Ну, пока, конечно, не японскую. Ямато, страну Ямато, до появления термина, самого термина Японии еще очень много веков. Но при этом север острова Кюсю, тот самый, через который поступали насельники корейского полуострова в Японию, продолжал играть очень важную хозяйственную, в первую очередь хозяйственную, и из-за этого политическую роль. Почему? Ну, во-первых, там удобнее всего связываться с континентом, а история Японии в это время и в последующие многие столетия будет чрезвычайно зависима от того, что происходит на континенте. В первую очередь, во вторую очередь, мы с вами период Яйой перемещаемся стремительно, вслившийся буквально в нечто единое, бронзово-железный век. То есть, там нету в Японии четкой разницы между бронзовым и железным веком. Потому что обе технологии при уже вполне конкретном преимуществе технологии железа проникают в Японию одновременно. То есть, оружие, орудие труда в развитом, конечно, смысле, в первую очередь, уже железные. Но что выяснили, прибыв в Японию, вот те самые предки современных корейцев и современных японцев? Во-первых, там довольно удобно выращивать еду и добывать еду на побережье, в первую очередь, методом рыболовства. Рыболовство до сих пор играет в смысле обеспечения японцев традиционной пищей огромную роль. То есть, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, чрезвычайно неудобно производить завоевательные походы. Неудобно, но можно, просто потому что, с одной стороны, география этого не способствует, с другой стороны, вот этим вот людям с железными мечами в железных доспехах просто некому сопротивляться. Все эти айны, которые живут коллективами по 20-50 человек, это не более чем добыча. Податное в перспективе население или те люди, которые просто убегут от вас при первом же конфликте. Благо, Япония вне Ямато в это время заселена очень слабо, есть просто куда бежать. Что, кстати, не добавило любви к будущим японцам исконного аборигенного айнского населения. Это первое. Второе. В Японии, кроме рыбы, бобров, шишек с иголками, а также в перспективе выращиваемого риса, просто больше ничего нет. Япония чрезвычайно бедна какими-то полезными ископаемыми. А что такое железный век? Так железный век вполне естественно, критически зависим от производства железных орудий. Для чего нужны ресурсы? А их-то в Японии немного, и те, что есть, чрезвычайно плохого качества. И вот можно, конечно, получать ресурсы с континента, но если вы имеете в виду, что вы живете на острове, и более того, строите какое-то независимое государство, вам нужны свои ресурсы. И вот как раз там, на севере Кюсю, есть железный песок, железо, содержащие пески, которые только и давали вот тот самый массовый материал, из которого можно было делать железные орудия, в первую очередь железное оружие. Тот самый козырь, который позволял неотразимо воздействовать на местных аборигенов, у которых такого оружия долгое время просто не существовало. Потом они его позаимствуют, начнут делать не хуже, чем японцы, и японцы будут иметь с ними грандиозные проблемы. Вот уже в 11-12 веках, то есть в эпоху классического средневековья. Однако пока ничего похожего. Если айны получали железное оружие, то в результате меновых контактов с представителями той самой культуры Яйой, ну и впоследствии культуры Кофун, при которой Ямато и складывается. Железный песок только там, на севере Кюсю, поэтому, вполне естественно, это еще один важный центр политической жизни. Сразу скажу, что железный песок – это вам не настоящая железная руда. Вся история Японии будет так или иначе связана с огромными проблемами в обработке железа, в получении пригодного для использования железного материала. То есть, нужно сначала было этот песок как-то накопать, перебрать, потом очень долго пережигать в печах. Запредельно нетехнологично, чтобы получить буквально крупицы нормального железа, из которого можно что-то ковать. Причем железо это невероятно сырое. Это почти чистое железо без присадок, которые сообщают железо свойства стали. То есть, в первую очередь, что такое сталь? Это сплав железа и углерода. Вот это крайне запредельно низкоуглеродистый ресурс. Тем не менее, он есть, и он располагается во вполне определенной местности. И вот тогда-то, через эту самую местность, через север Кюсю по Японии, начинает распространяться письменность. Конечно, китайские иероглифы, заимствованные из Кореи, что позволило переместить государство Ямато из доисторического в полном смысле слова исторический период, потому что записанные китайскими иероглифами какие-то легенды, сказания и мифы впоследствии в 8 уже веке, в период Нара, были включены в грандиозные такие мифологические летописные своды. И вот вторая половина 4 века Ямато устанавливает регулярные, постоянные связи с Корейским полуостровом. И в первую очередь с государством Пекче, о котором мы с вами говорили уже в прошлые разы. А Пекче воевала с Когурё и Силла почти постоянно. И вот тогда-то правители Ямато, которые были, видимо, родственниками людей из Пекче, как союзник начинает совершать туда постоянные военные походы, для чего формируется такой первый изначальный протовоенно-морской флот Японии. При том, что на государство, враждующее с Пекче, это Ямато начинает вдруг оказывать чрезвычайно мощное давление. Захватывает территории на Корейском полуострове, начинает получать с них дань. И даже некоторое время некоторые корейские властители вынуждены признавать собственное условно-вассальное положение по отношению к правителям Ямато, посылая в Японию собственных детей в качестве заложников, чтобы обеспечить таким образом тот самый вассально-сюзеренитетный договор. В V веке государство Ямато – это еще не вполне то государство, о котором мы говорим, говоря, употребляет тот самый термин «государство». То есть, центр был в долине Нара. На периферии сидели некие наместники, военачальники, которые всего лишь представляли власть вот того самого центрального императорского дома, будучи на своих территориях почти полновластными или вовсе полновластными правителями, обязанными всего лишь поставкой воинских контингентов для общеяпонских военных мероприятий на том или ином направлении и выплатой дани. То есть, как они обеспечивали данные задачи, это было на совести самих управителей, по факту полновластных управителей своих территорий. Единственное, что символом власти, знаком подчинения императорскому дому служил меч, который вручался при дворе тому или иному наместнику. При этом, именно в этот период, где-то около 5 века, возможно, к 6 веку, складывается чрезвычайно важная для формирования единого раннего государства передача власти, передача полномочий от отца к сыну. То есть, по патрилокальной линии наследования. Есть отец, у него есть старший сын, и именно он после смерти отца взойдет на престол. Неважно, это будет император или тот или иной наместник на местах. Таким образом складывается родовая аристократия и зачатки настоящего централизованного государства, которое могло быть только монархическим в этот период. Где же располагалась Ямато? А вот от равнины Канто на севере до Кюсю на юге. Однако как мы понимаем, тотального доминирования в это время на данных территориях еще быть не могло. Ну и в V же веке растет значение морских коммуникаций. И тогда экономический центр Японии перемещается постепенно на побережье Осакского залива. Однако царские курганы вдруг начинают появляться массово далеко не только в центре политического притяжения, где, собственно говоря, и жил император, и его родственники, где, казалось бы, только и могли появляться царские курганы. Нет, эти огромные насыпи начинают появляться во многих других местах, что как раз и говорит о росте значения наместников, военачальников на местах, которые имели вполне сопоставимые с императором полномочия и функции, что самое главное, и серьезный прибавочный продукт, который можно было истратить на вот такие вот помпезные и абсолютно бесполезные одновременно с точки зрения хозяйства сооружения, какими являются царские курганы. Ямато продолжает поддерживать чрезвычайно тесные связи не только с государством Пэкчи, но и устанавливает связи с Южной Сун, то есть с Китаем. Пэкче, несмотря на то, что было союзником, вот в это время начинает регулярно превращаться в вассала Ямато. И вот когда-то союзники, правители Пэкче, как я уже и говорил, посылают своих детей ко двору императора Ямато. При этом дошло до того, что император Юряку, 25-й, как считается, император Ямато, который жил во второй половине V века, правил с 456 по 479 года. То есть, это прямо современник падения Римской империи на другом конце Евразии, на другом конце нашего глобуса. Вот он требовал у южно-сунского императора Шунди поставить себя не только во главе Ямато, но и утвердить в качестве правителя государства Пэкче. Тогда же на территорию Ямато переселяется такой корейский род Сога, который долгое время будет играть очень важную роль вообще во внутренней и внешней политике Японии, составляя даже известную конкуренцию центральной условной императорской власти. Напомню, что когда мы говорим «японский император», мы переносим современную терминологию на чудовищную древность, когда ничего похожего в функциональном смысле еще не существовало. Опять же, еще раз напомню, для самой цивилизованной части Дальнего Востока, то есть для Китая, правители Японии были просто ванами, то есть князьями. Правильнее, конечно, говорить не император, а князь, но мы уже, извините, будем использовать ту терминологию, которая принята по отношению к японской истории. Всегда держа в голове, что в это время настоящего императора даже приблизительно еще в Японии не существовало. Складываются непросто и дела в Корее. Просто потому, что на какой-то момент Силла выбивает войска Ямато с южнокорейской земли Мимана, откуда Ямато долгое время получали дань. Но, тем не менее, правители Ямато очень внимательно смотрели на то, что происходит на их исконной земле в Корее, и постоянно пытаются дипломатическими или агрессивными, прямо военными действиями влиять или контролировать даже дела на Корейском полуострове. Однако время экспансии в тот период закончилось, японские войска терпят там одно поражение за другим. Просто почему? Потому что в это время в Корее более-менее устаканивается, складывается собственное государство, которое, несмотря на то, что люди в то время еще очень хорошо помнили, где находятся их родственники и потомки в Японии, не нуждались более в этих родственниках в качестве решающей военной силы. Может быть, только в качестве торговых партнеров. И вот тогда-то японские владетели, японские князья начинают все большее внимание обращать на внутренние дела, то есть обустраивать собственные земли, потому что дополнительный прибыток, дополнительная прибыль, которая поступала из Кореи, более не поступает, поэтому добывать ее можно только на месте. Таким образом, нужно что делать? Правильно, налаживать порядок на собственных землях. И этот порядок налаживается за счет все большей централизации государства. И чрезвычайно удобной идеологией для этого послужил буддизм, который уже успел зарекомендовать себя в качестве связующей государства, образующей религии на континенте. Поэтому, чтобы не придумывать ничего нового, японские императоры, ваны, стали прибегать к помощи буддийских монахов, основывать буддийские монастыри и насаждать буддизм в качестве главной религии государства. Что, кстати говоря, не нужно думать, что проходило мирным путем, потому что буддизм только считается якобы мирной, совершенно не кровавой религией. Это совершенно не, это вообще не так, особенно если мы говорим о становлении его на той или иной местности. Мы уже видели, каковы буддисты в миролюбивом смысле на примере индийской истории. То же самое происходило и в Японии, потому что кланы Сога и Мононобе схватились друг с другом в настоящей гражданской войне. Именно по признаку, принимать буддизм или нет. Потому что местная знать, местная родовая знать совершенно не думала подчиняться так просто центральной власти. Ну а если у нас есть некая религиозная идеология, так понятно, что все противники объединения будут придерживаться собственной старой идеологии, то есть того самого шаманистского синтоизма, который одновременно является символом древних вольностей, когда каждый князь, каждый владетель был всего лишь в личной унии с фигурой императора, получая от него меч как знак того, что он все-таки подчиняется ему, но в наши дела и, самое главное, в наши местные доходы не смейте лезть. Мы вам должны некую дань, мы вам ее выплатим. Если все будет в порядке с хозяйством, конечно же, торговлей и так далее. Если потребуются войска, и войска мы тоже, может быть, поставим, но ни о каком централизованном государстве речи быть не может. И это начинает приводить к собственным внутрияпонским конфликтам, которые, однако, и это важно, в Японии не имели столь разрушительного эффекта, какой они имели, например, в Китае. Просто потому, что это изолированный остров, точнее, изолированные острова, и у них нету агрессивных соседей, которые могут на постоянной основе оказывать внешнее давление, которые являются фактором внешнего давления на территорию, распадающейся по междоусобным признакам империи. Японцы живут очень изолированно, сами по себе, и поэтому даже серьезная гражданская война внутри страны зачастую не приводила к уничтожению этой самой страны. Да, бывали сложные периоды, но невозможность оказание посильной помощи в организации хаоса со стороны соседей всегда была чрезвычайно на руку японцам. И вот так заканчивается период Кафун и начинается период Асука в 592 году нашей эры. Так он назван по местонахождению резиденции, а правильнее сказать резиденции правителей Ямато в районе современного села Асука. При этом некоторые правители Ямато предпочитали селиться не в этой местности, а в другой местности, которая сыграет огромную роль вообще в формировании уже средневековой Японии. Эта местность называлась Фудзивара-кё. И вот род Фудзивара, который был назван так именно потому, что держал резиденцию на данной территории, в дальнейшем даст ту самую династию Фудзивара, которая, потомки, конечно же, которой правят Японией по сей день. В период Асука было много интересного. В первую очередь, это время чрезвычайно важных и очень амбициозных реформ Тайка, которые должны были преобразовать Ямато, да, всего лишь в подобие континентального Китая, где в это время с 618 года правит династия Тан, обеспечившая наивысший расцвет вот того самого раннесредневекового Китая. Сразу нужно сказать, что с реформами дело не слишком-то заладилось, потому что это был карго-культ, как бы мы сказали сейчас, в почти чистом виде. Взять китайскую, очень эффективную в Китае модель и перенести ее в Японию оказалось в полном смысле невозможно. Потому что китайская армия, мы помним, это армия рекрутско-призывная. Несколько дворов одевают, кормят, вооружают одного пехотинца. То же самое сделали в Японии. Армия была довольно большой, но все-таки это далеко не китайская армия. И даже для решения внутрияпонских задач, в первую очередь для завоевания территорий, которые были населены айнами, все более сплачивающимися для противодействия внешней угрозы, далеко не всегда они оказывались эффективны. Во-первых. Во-вторых, что такое Китай? Китай – это бюрократия, это чиновничество на службе императора. Чиновничество, причем не родовое, а чаще всего чиновничество, которое выслуживается за счет классных экзаменов. Экзаменов на классный чин. Точно такие же экзамены будут держать и в Японии. Вот прямо с периода Асука и особенно в период Нара. Но наличие какого-то экзамена в территории, которая буквально пронизана вот этими самыми раннефеодальными отношениями, отношениями устоявшейся родовой аристократии, не значит ровным счетом ничего, потому что экзамен экзаменом, но ту или иную должность, особенно важную государственную должность, будьте уверены, будет исполнять представитель родовой аристократии. И поэтому экзамены превратились в некую традицию, которая, да, конечно, вела к повышению образованности этой самой знати, но не значило буквально ничего в смысле тех самых социальных лифтов, которые имелись по факту в континентальном Китае. Вот ничего похожего там не было. Как был организован базис, то есть экономическая основа государства, которую, конечно, составляли крестьяне, мелкие ремесленники, ну и применительно к японской специфике рыболовы. А вот они подразделялись на три большие категории. Первое – это были просто рабы. В полном смысле слова. Хотя, конечно, рабы тут же мы должны однозначно дистанцироваться от классического римского понятия рабства. Потому что рабы – это были, скорее всего, или патриархальные, то есть буквально один-два раба во владении одной семьи, или государственные рабы. Как они образовывались? Понятно, это могли быть военнопленные, но с растущими неуспехами на Корейском полуострове и невозможностью воевать в Китае, с Китаем соревноваться Япония в то время даже приблизительно не могла, поступление военнопленных редело. То есть, их было просто очень мало, так, чтобы они могли оказывать хоть какое-то хозяйственное решающее значение. Рабы получались из должников. Причем, должники – это люди, которые взяли в долг в первую очередь у государства, брали, как правило, рис. И государство давало в долг под 100%. То есть, ты выращиваешь, допустим, тонну риса и 500 килограмм, будь добр, отдать государству. Такие чудовищные проценты делаются ровно с одной целью, чтобы человек не смог в основном с ними расплатиться. Обслуживать такой долг долго невозможно, а значит, человек поступит в долговое рабство. И вот мы посмотрим на долговых рабов, а значит, что были свободные люди, правильно? И вот свободный земледелец составляет тоже известную часть податного населения. Земледелец, опять же, ремесленник и рыболов. Эти категории могли вообще никак не пересекаться. В особенности, если мы говорим о рыболовах. Рыболовы с древних времен так повелось, были высокоспециализированными людьми и высокоспециализированными общинами, которые занимались только рыбной ловлей. Так вот, свободные и зависимые земледельцы, то есть какой-то аналог крепостных крестьян. Это не вполне точный аналог, но тем не менее нечто очень похожее, что удобно просто называть крепостными крестьянами. То есть крестьянин селился на земле и был к этой земле прикреплен. И, допустим, если император награждал своего чиновника, вассала, некой землей, он передавал ее не просто так, а вместе с прикрепленными к ней крестьянами. И крестьяне с этой земли не имели права уходить. Тут, правда, нужно сказать вот что. Не имение права уйти с земли было, как бы мы сказали, природосообразным. Да просто потому, что крестьянин не только не имел права, а до того, как его лишили такого права, он не имел возможности уйти с этой земли. Потому что, а куда ты пойдешь? Вот посмотрите еще раз на географию Японии. Она очень неудобна для массированного перемещения. А покинуть Японию можно только вместе с чем? С родственниками. Один убеги куда хочешь. Но ты, скорее всего, очень быстро умрешь с голоду. Потому что никакая другая община так просто тебя не примет. Во-первых, непонятно, откуда ты пришел и по какому праву. Во-вторых, ты не родственник, А значит, ты будешь претендовать на тот самый прибавочный продукт, который местные крестьяне на данной территории рассчитывали бы оставить себе. Ты лишний род, нахлебник и конкурент. Переселяться можно только вместе с общиной, которая сможет осуществлять уверенную хозяйственную деятельность. Сажать рис, снимать урожай, хранить этот самый рис в специально возведенных амбарах, что требует, опять же, коллективных усилий. Ну, а вот чтобы переселить целиком общину, это целый комплекс мероприятий. Во-первых, должна быть пустая земля, а ее делается все меньше. Во-вторых, попробуй уйди со всеми пожитками. То есть, закрепощение крестьян на вот столь раннем этапе, оно играло чаще всего роль констатации факта. Ты и так не можешь никуда уйти с этой земли. Даже если будешь иметь полное право уходить. Даже свободные крестьяне были чрезвычайно низкомобильными, имея в виду жизненный кругозор в пределах собственного уезда и не дальше. Вот это была основа хозяйства. Причем тут не нужно думать, что положение их было совершенно жутким, хотя, конечно, и очень непростым, из-за огромного количества осадков. Там очень неплохие урожаи, очень мягкий, хорошо увлажняемый климат, который позволяет без больших проблем добывать еду. И проблемы-то с едой в Японии, понятно, если мы не имеем в виду какие-то природные катаклизмы, имелись только тогда, когда наступало политическое внутреннее нестроение. Войны, которые просто не давали в нужном количестве собирать урожай, когда вражеские солдаты просто уничтожали ваши посевы, когда собственные правители для того, чтобы обеспечивать военные предприятия, забирали слишком много этого самого риса, и вам его просто не хватало. Вот тогда, да, тогда мог наступить голод, и более того, как мы это увидим, регулярно наступал. И вот период создания централизованного государства Ямато однозначно совпадает по времени с установлением твердой императорской власти, сначала короткой династии Суи 581-618 года и, конечно же, великой династии Тан 618 по 907 год, то есть такого хорошего уже раннего средневековья в Китае. И эти династии, и Суй, и Тан, конечно же, оказывали решающее воздействие на японские дела. Очень остро разворачивалась и внутриполитическая жизнь Японии, и это, конечно, было связано в первую очередь с наличием очень мощного конкурентного рода Сога, который имел огромные связи с Корейским полуостровом, с одной стороны, с правящим домом, с другой стороны, и поставил под свой контроль не только связи с Корейским полуостровом, торговые или дипломатические, или, но и поставил под свой контроль постоянно прибывающих из Кореи, переселенцев из Кореи, а также из Китая. Причем, это же были переселенцы не просто так. Многие из них были высокообразованы, многие из них имели в том числе государственные или воинские специальности, что для Китая было практически одно и то же. И именно из этих людей формировалась известная часть государственного аппарата. И вот эти-то люди были в зависимости от клана Сого, потому что, да, мужчина, например, поступал в государственное управление, в чиновники, а вот вся его семья и родственники находились, да, почти в заложниках у Сого. Надо ли говорить, какое влияние люди Сого могли оказывать на такого чиновника? Это был фактически их человек, не смотри, что он служит императору. И вот в 592 году клан Сого организует заговор, которые поддерживают китайские переселенцы из влиятельного и мощного рода Ямато-но-Ая. Буквально, ханьцы, то есть китайцы, которые переселились в Ямато. Ханьцы из Ямато. Был убит император, вот до чего дошло. Убили императора Су-Сюна, а и на престол возвели его сестру Суй-Ко. То есть, фактическая власть оказалась в руках племянника Суйко, принца Сютоку, который был подконтролен клану Сого. И вот в 628 году, после смерти Суйко, глава рода Сого по имени Сого но Эмисси способствовал тому, чтобы престол занял новый император Дзюмей. И в дальнейшем императоры очень долго просто высаживались на престол с руки клана Сого. То есть, клан Сого стал чем-то вроде теневого правительства при императоре. В конце концов, все это привело к междоусобной войне, когда представители знати, точнее говоря, целый союз представителей знати, не согласный с главенством клана Сого, просто принялся с ним воевать. Ну и в итоге выходцы из сравнительно молодых аристократических родов возвысились и получили доступ, ну как минимум, к среднему звену служилой знати. И вот тогда на престол входит император Тэмму, с именем которого связаны многие, чрезвычайно многие перемены. До этого, собственно, японский термин, обозначавший правителя, звучал как «окими». Это всего лишь прочтение, японское прочтение китайских иероглифов, которое означает всего лишь «великий ван». То есть, «великий князь», если мы будем говорить просто и по-русски. То вот с последней четверти 7 века название правителя звучит как «тэнно». По-японски, замечу. Что опять же, японское прочтение китайского астрономического, или даже, правильнее сказать, астрологического термина «тяньхуан», который значит всего лишь «небесный владыка». И одновременно, что такое «небесный владыка»? А это самая яркая звезда на небосклоне, это полярная звезда, которая и является владыкой ночного небосклона, по мнению китайских астрологов. То есть, вот «тяньхуан» по-китайски, «тэнно» по-японски. Ну и значит, что такое теперь японский ван? А это никакой не ван теперь. Это сын неба, который имеет собственный мандат на правление. Таким образом, он абсолютно равен китайскому императору. Вот, собственно, как высоко вознеслись правители Ямато. То есть, сын неба правит чем? Вполне естественно. Поднебесный. То есть, японцы стали считать свою страну точно так же, как и китайцы, поднебесной. Что нам сразу говорит о том, откуда растут ноги вообще у всей японской, на раннем ее этапе, государственной идеологии. И вот ровно тогда японцы воспринимают совершенно новое название своей страны. И они сменяют название страны Ямато, то есть гармония, на слово «ниппон». То самое слово, которое, в конце концов, трансформировавшись, и даст русское прочтение этого термина «Япония». А «ниппон» – это значит «страна восходящего солнца». Но вы вдумайтесь, а где восходит солнце для японцев? На востоке, то есть в Тихом океане. Почему это неинтересно, страна восходящего солнца? Для японцев страна восходящего солнца – это какие-нибудь Филиппины. Вот там восходит солнце. Но себя они так назвать не могли. Но кто-то ведь мог. Вот для кого Япония – это страна восходящего солнца? Так, понятное дело, для Китая, потому что Япония восточнее Китая. И значит, именно там восходит солнце. Это говорит ровно об одном, что японская аристократия восприняла не просто китайскую идеологию, но даже восприятие Японии из Китая, китайское восприятие Японии, и даже сменили вообще всю государственную терминологию. Правитель Тэнно, сын неба, и страна восходящего солнца, то, как ее видят китайцы. И вот тогда-то, в начале 8 века, в 710 году, начинается исторический период Нара. Нара-Дзюдай, который называется по-первому, по-настоящему крупному и постоянному политическому центру Японии, а вот всего лишь в долине Нара и в городе Нара, который в этой долине вырос, где, в конце концов, и был основан первый настоящий уже императорский двор. Это уже никакие не вождества, связанные в союз племен, это настоящее централизованное государство, выстроенное, да, пускай с местными изменениями, с учетом местной специфики, по китайскому образцу. И вот именно тогда, с периода Нара, можно сказать, в Японии, заканчивается античность и складывается собственное, подлинное, в полном смысле слова, средневековье, о котором мы обязательно будем говорить, но значительно позже, в блоке наших бесед, посвященному средним векам. Ну, а если вы хотите причаститься самостоятельно японской истории, ранней японской истории, которую мы пробежали чрезвычайно поверхностно, буквально за три беседы. Пробежали вынужденно в такой хронологии, просто потому что невозможно в рамках нашего с вами проекта говорить о Японии подробнее. Так вот, советую книгу Мещерякова А.Н. «Политическая культура древней Японии», которая вышла в 2006 году. И книжку Жукова. Это не мой родственник. Жуков А.Е. «История Японии с древнейших времен до 1868 года». Вышла она в 1998 году в Москве. И третья книжка, чрезвычайно полезная, на мой взгляд, это все того же автора Мещерякова, Александра Мещерякова в соавторстве с Максимом Грачевым «История древней Японии», которая вышла в Москве в 2010 году. Думаю, в качестве опорных данных этих книг вам будет вполне достаточно. Ну, а на сегодня все. С Японией в первом приближении мы закончили. И у нас остается один урок, посвящен Дальнему Востоку, где мы поговорим о мир-системе Дальнего Востока, древности и античности. Как это мы делали всегда, разбирая те или иные большие регионы на протяжении всех наших бесед, посвященных древней истории. На сегодня все. Продолжаем изучать древнюю историю.